Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Это программа «Особое мнение». Меня зовут Нина Русибашвили. В студии у нас сегодня, как обычно, по четвергам в это время, писатель Виктор Шендерович. Здравствуйте, Виктор.
Добрый Викторович. Вечер.
МИД впервые признал, что может идти речь о том, что в Сирии погибли наши с вами сограждане, соотечественники. Как вам кажется, нужно ли объявить траур? Особенно после слов пресс-секретаря Путина, который ранее удивлялся, что в связи с чем нужно объявлять траур. Это, естественно, его реакция на первые новости о гибели россиян в Сирии.
Надо бы уволить их всех, которые лгали. Ну, к вопросу о том, что надо сделать. Надо уволить их всех. Всех, кто пойман на лжи. Государственных чиновников, которые пойманы на лжи. Надо уволить. Это первое, что надо сделать абсолютно автоматически. А мы этого не делаем. Объявлять ли траур? Нет, я думаю, нет. По наемникам траур не объявляют. А траур объявляют по солдатам, по людям, погибшим при выполнении своего воинского долга. Напомню про присягу, я ее принимал когда-то, да, при защите священных рубежей своего отечества. В таких случаях, наверное, стоит объявлять траур, хотя, да, воинская профессия подразумевает этот риск, но, тем не менее, тогда об этом стоит говорить. По наемникам траур не объявляют. А вот, да, траур по такому правительству стоит объявить. Выгнать к чертовой матери их всех лжецов, которые попались на этом. Теперь, как ни в чем не бывало, признают. Да, это точно по Оруэллу. Да, вчера воевали с этими, сегодня с этими. Да, вчерашних газет не существует. Да, вчера просто была другая правда. Никто же не лгал. Просто вчера то было правдой, а сегодня это было правдой. И те же самые люди, глядя на нас теми же самыми глазами голубыми, да, продолжают нам, как ни в чем не бывало, нами руководить и учить нас Родину любить. То, что признали, хорошо. Хорошо, полезно. Одной ложью меньше. А эта история драматическая и драматическая с многих сторон. Первое. Путин таки привел от холодной войны, которую он объявил в 2007 году Мюнхенской речью, Путин привел к прямому боестолкновению с войсками НАТО. Да? Наши соотечественники, воюющие. Другое дело, что без опознавательных знаков, да, но это нам уже не впервые, мы 4 года без опознавательных знаков. У нас олимпийцы вот бегают без опознавательных знаков. Это уж другой вопрос. Но, тем не менее, россияне погибли от удара войск НАТО. Причем не в результате ошибки.
И, тем не менее, вы все равно настаиваете и считаете, что траур объявить по погибшим...
Нет оснований для государственного траура. Нет. Это были наемники. Это были наемники, до того многие из них были наемниками в Донбассе. Нет, это не тема для государственного траура. Это тема для выводов. Но, к сожалению, у нас мозг умер, которым можно делать выводы. Общественный мозг умер. У нас нету его. Нету общественного мнения, общественного обсуждения проблемы. Так вот, драматизм со всех сторон. Драматизм в том, что Путин довел до боестолкновения с НАТО. В том, что гибнут люди. В том, что вранье зашкаливает. В том, что они погибли не за интересы. По кому объявлять траур? При каких обстоятельствах они погибли? Об этом уже написано. Вот «Коммерсант», да?
Ну, «Коммерсант», во-первых, беседует с источниками, во-вторых, беседует с источником, да, мы больше информации знаем из зарубежных.
Да, «Коммерсант» с нашими источниками, да, говорит о том, что это вот самое ЧВК «Вагнер», да, погибло, собственно говоря, за бабло. Они должны были взять штурмом завод по переработке нефти, находящийся под контролем курдского ополчения. О том, что главным бенефициаром сирийской войны является друг Путина, повар кремлевский, миллиардер по случаю дружбы с Путиным, да. Заметьте, вы это сказали, а не я. Да?
Просто уточним его фамилию.
Да. Но тем не менее, то, что бенефициаром этой войны является друг Путина, то, что он сильно разбогател на нефтяных месторождениях, которые отбиваются его финансируемым, да, эти бойцы, погибшие, которые лежат покалеченные в госпиталях сейчас Минобороны, получали по 30-40 тысяч рублей.
Откуда у вас такая информация?
Это информация от СМИ, да, она упоминалась в СМИ. Это примерно то, за что они воевали. А он получал миллионы долларов, да. Это вот то, за что они погибли. Они погибли за воровское бабло. И объявлять по этому поводу государственный траур не нужно. Нужно сделать выводы. на мой скромный вкус. А вдова погибшего Станислава Матвеева, процитирую, из города Асбест Свердловской области, значит, которой до сих пор не отдали, она ждет, чтобы ей хотя бы отдали тело мужа, чтобы похоронить. Это материал настоящего времени сайта настоящего.
Но никто не приходит за...
Да, как-то за генетическими образцами никто не приходит. И она пишет, хотелось бы, чтобы правительство как-то отомстило, чтобы пацанам память какая-то, чтобы женам не было обидно за своих мужей, чтобы дети гордились. И вот здесь уже трагедия историческая, ментальная. Чтобы правительство отомстило. Кому должно мстить правительство, которое своими руками, да, посылает на гибель это пушечное мясо за бабло? За бабло? Нет. У меня есть вопрос, если бы можно было задать вопрос этой несчастной женщине. Кому должно отомстить правительство? Неправильно ли было поставить вопрос об ответственности этого правительства, которое растлевало мозги россиянам? Ведь история этого погибшего Станислава Матвеева, он же воевал на Донбассе.
А как вам кажется, почему...
Подождите, дайте я доскажу. Доскажу. Как не ставится? Вот я его ставлю. Но я его ставлю вот в этой кубатуре. Вот,
ну, да? Виктор Шендерович.
Секундочку, я ставлю этот вопрос. А у них мозги пропитаны пропагандой. И она хочет, чтобы правительство отомстило кому-то. Наверное, штатам. Не знаю, кому должно отомстить правительство за гибель ее мужа-наемника, который был наемником на Донбассе. Потом пришел домой, хотел, занимался некоторое время ремонтом квартир, но потом снова поехал в Сирию. Потому что его растлили. Потому что после наемчества, после того, как человек почувствовал вкус вольницы, да, и бабла, и крови, ему трудно обратно встроиться в мирную жизнь. Вот этого Станислава Матвеева, да, его мозги растлили. Его использовали один раз как наемника, и он пошел второй раз и отдал свою жизнь. Двое детей. А жена его, вдова, которой не отдают даже тело, и Минобороны не интересуется генетическими образцами, она думает, хорошо бы отомстить штатам за это, за то, что ее муж, наемник, погиб за бабло какого-то негодяя или группы негодяев. У нее в мозгу не связывается, что он погиб за бабло за 5 копеек своих. Он погиб за бабло, добывая бабло для группы негодяев. А теперь вы спрашиваете, объявлять ли траур. Траур надо объявлять по нам всем, по стране, которая не в состоянии связать элементарных вещей, логических. Не в состоянии. Этот вопрос никому не приходит. И она хочет, чтобы дети гордились, понимаешь? Но для того, чтобы дети гордились, надо, чтобы отец погиб в боях за родину. Тогда дети будут гордиться. Отцом, который погиб за чужое бабло, гордиться дети не должны, как на прискорбно. Жалко всех, конечно.
У нас минута до перерыва. Пришло сообщение на эфирный номер +7 985 970 45 45. Алкид из Пензы. Есть ли у вас претензии к США, которые убили ваших соотечественников? Вот такой вопрос.
Нет, у меня нет претензий к Соединенным Штатам Америки. Коалиции, которая воюет с преступным режимом Асада, уничтожив сотни тысяч собственных сограждан, не собственных сограждан, да, сотни тысяч. К бойцам коалиции, которые воюют, у меня вопросов нет. Они воюют против преступного режима. А вот что там делает под шумок кремлевский повар, зарабатывая себе нефтяные месторождения, что там делают наши наемники, к людям, которых послали как пушечное мясо этих людей, у меня вопросы есть.
Напомню, это особое мнение Виктора Шендеровича. Мы вернемся через короткий перерыв.
Заводи мотор, поехали! Реклама.
С вами ученый и поэт Александр Городницкий и издательство «Витанова».
Издательство «Витанова» для меня было и остается самым высоким издательством в России. Не только потому, что оно печатает меня, а потому, что вообще у них очень интересная программа авторов. Исключительно классика. Это Диккенс, это Мандельштама. И главные издания все, они, я бы сказал, мемориальные, подарочные. Они сами по себе, независимо от их даже автора, они всегда произведение искусства. Если книга – это по существу такое вещественное, совершенно мемориальное произведение искусства во всех отношениях. Ее просто приятно взять в руки, они все тяжелые, чтобы человек ощущал вес литературы и вес живописи. И это все правильно, потому что более такого замечательного издательства у нас в России на сегодня я просто не знаю. И я лично считаю большой честью, что они, вот мою скромную персону, уже третий раз издают. Для меня это действительно большая честь.
Лучшие подарки тем, кто вам дорог. В интернет-магазине vitanova.ru.
О, ООО «Витанова», 198-097, Санкт-Петербург, Огородный переулок, дом 23, ОГРН, 102-780-277-0159.
Делаю время, час в потеке, но с рекламой на «Эхе».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
В нашей студии писатель и журналист Виктор Шендерович. Давайте последний вопрос, наверное, по сирийской теме. Может быть, вы слышали. Депутат от «Справедливой России» подготовил законопроект о частных военных компаниях. Как вам кажется, нужен такой закон?
Я не знаю содержание закона, но подозреваю, что ничего хорошего ждать от них нельзя.
Да, депутат по фамилии Емельянов в принципе признает, что это скорее будет легализация бизнеса, потому что, как мы с вами поняли с предыдущего обсуждения, ЧВК это все-таки про зарабатывание денег, а не про отстаивание идеалов. Но,
заботливый депутат от «Справедливой России», да, заботливый депутат Емельянов, пытаясь понравиться руководству страны, помогает им, дает им идею, как легализовать их преступный бизнес.
Но вам не кажется, что это как раз как-то сделает видимыми и осязаемыми тех самых людей, которые туда теперь едут?
А что, они и так видимы и осязаемы. Просто теперь это он предлагает сделать наемничество. Оно запрещено, в принципе,
по закону. Но их же никто не видит. Ни Министерство обороны, ни другие.
Секундочку. Все их видят. Послушайте, это мы их не видим. Это мы должны вот дожидаться, чтобы он погиб, чтобы корреспонденты узнали, как его звали. Да? Это мы их не видим. Министерство обороны их прекрасно видит, организует, снабжает оружием. Оно их видит с Донбасса всех, оно знает поименно, все эти имена известны. Нет, речь это о легализации. Но можно и убийство легализовать, в принципе. Чего ж Чикатило бедный прятался? Давайте как-то легализуем.
Интересная
это.
Наука.
Это же все равно есть. Оно же все равно есть. Давайте это легализуем, он будет виден. Да? Вот и вся логика. Нет. Депутат озабочен тем, чтобы понравиться. Ему это, наверное, удалось. Я его поздравляю.
Я напомню, что наш эфир транслируется на YouTube-канале «Эхо Москвы». Вы можете задавать вопросы в чат YouTube, а также писать нам на эфирный номер +7 985 970 45 45. Естественно, сайт «Эхо Москвы» к вашим услугам. Вот вы в начале программы уже как-то сказали, что наши олимпийцы, они без опознавательных знаков выступают.
Да, это же не моя шутка, это просто процитирую.
Да. Ну, это как бы и не новость.
Очевидно,
для нас.
Да.
Вот вопрос к нам пришел на сайт. Видимо, это в продолжении вашей публикации «Путин и юноша на коньках».
Да.
Откуда у вас столько ненависти к своей стране и народу? Ну, это уже такая формулировка, достаточно привычная. На Олимпиаду приехали чистые спортсмены. Вы можете что-нибудь ответить нашему слушателю?
Нет, секундочку. Тут есть вопрос, никак не связан с утверждением. На Олимпиаду приехали, я надеюсь, чистые спортсмены. Замечательно. Но он же не спрашивал меня, чистые ли спортсмены приехали на Олимпиаду. Он спросил меня, за что я так ненавижу свою страну и народ. Да, но я у него могу спросить, классическое, перестал ли он пить коньяк по утрам. Да? Есть подлые вопросы, на которых нет корректного ответа. Как правило, безымянные негодяи очень любят от имени страны и народа. Я предпочитаю не отчитываться перед безымянными негодяями, да, на интимные темы. И не люблю, когда со мной разговаривают от имени страны и народа. Да? А ни у кого нету патента на правильную любовь к родине. Люди приличные свои мнения на этот счет, свои ощущения публикуют или высказывают от своего имени. Люди менее приличные разговаривают от имени стран, народов, рас. Они это обожают. Он никто и звать его никак, поэтому он со мной разговаривает, со мной, у которого есть имя. Он со мной разговаривает от имени народа и страны. Да? Он от их имени. Вот и все, что я могу сказать по поводу этого диалога, в который, в общем, особенно входить не собираюсь.
Да, если вернуться к вашей публикации, вы вспоминаете слова Семена Елистратова, который приехал в Пхенчхан и показал им всем.
Да.
Мне кажется, что это такая просто человеческая реакция, и обидно за товарищей, которые, как мы потом уже впоследствии выяснили, вот около 30 спортсменов были незаконно.
Еще раз, в этой публикации, сейчас очень странный у нас разговор, потому что ты апеллируешь к моей публикации, которая сейчас не перед глазами у радиослушателей. А, там длинный ряд наших обид, нашей закоренелой обиды к миру. От футболиста Евсеева с бессмертной фразой, да, до, вот я упоминал этих хоккеистов наших юных, там, которые кричали в камеру «сосите все» после всего лишь выигрыша чемпионата мира, да, среди юниоров. Почему мир должен сосать в связи с тем, что они забили больше шайб, чем там канадцы или американцы? Застарелая, заскорузлая, закоренелая ненависть, оборонная, агрессивная, да, ненависть и агрессия по отношению к миру, к наружному миру. Да? Вот о чем я говорил. Деревенщина, приехавшая подраться на дискотеку, не потанцевать. Вот туда приехали, посоревноваться. Кто быстрее пробежит, да? Ну, кто метче попадет, посоревноваться. И те, кто бежали вместе с Елистратовым, они просто соревновались. А он приехал показать им всем. Что касается обиды, это поразительным образом рифмуется с предыдущим сюжетом. Вот как вдова погибшего не задает себе вопрос, а почему, собственно, ее муж оказался под бомбежкой, да, под американским налетом на, так сказать, на войне против преступного сирийского режима. Что он там делал? Зачем он там оказался? Кто его послал? В чьих интересах он был, как пушечное мясо, брошен туда? На убой, как свиней, пишет она сама. Да, сама пишет. На убой, как свиней. Кто его, как свинью, на убой бросил? Она не задает этого вопроса. Ей хочется, чтобы правительство отомстило. По гораздо меньшему поводу бегун Елистратов не задает вопрос, почему именно наши спортсмены оказались в такой ситуации. Почему именно Россия оказалась против всего мира? Почему именно против нее все это делается? При том, что допинг, вот японец попался на допинге, но почему-то именно против России. Он не задает себе этого вопроса. Он ничего не имеет против Мутко и компании. Так же, как вдова погибшего, ничего не имеет против Пригожина и Путина того же самого. Да? Они находятся в оборонительной, со сведенными скулами, в агрессии и ненависти против окружающего мира. Вот общая симптоматика, о которой я писал давно, пишу много-много лет уже. И она, эта симптоматика, только нарастает. Сцепленные скулы, провинциальное ожесточение против мира. Мы сами себя выбросили на обочину, сами себя настойчиво выбрасывали и, наконец, выбросили на обочину. И теперь с нами общаются, как с людьми с обочины. Как с обозленной агрессивной деревенщиной, которая хочет сорвать праздник. С нами так обращаются, как со страной. Дальше мы получаем штраф, и вот этим спортсменам, чистым спортсменам, замечательным, прилетает штраф, большой штраф, наложенный на страну, на культуру. Я говорил об этом. Да, в 30-х годах плохо быть немцем, знаете ли. Никто не спрашивает даже. Никто не интересуется, против ты Гитлера, за Гитлера, хороший ты, плохой. Может, ты врач, может, ты, да, пожарный, ребенка спас. Плохо быть немцем в конце 30-х годов. По умолчанию. Сегодня по умолчанию плохо быть россиянином. Потому что россиянин сегодня по умолчанию, если это не, так сказать, да, какой-то человек, персонально высказавшийся против, да, режима. По умолчанию россиянин сегодня это человек, от имени которого развязываются войны, от имени которого, так сказать, сбиваются самолеты гражданские, от имени которого, да, правит беспредел, от имени которого все это воруют, подменяют пробирки, от имени которого. Значит, накладывается вот такой штраф. И здесь, и я писал об этом 4 года назад, про Путина и девочку на коньках. Я говорил об этом разрыве между симпатией, моей симпатией, вот к этим людям, которые соревнуются. Вот керлинг, вот эта пара замечательная, девочка очень красивая, да, и юноша завершивший. Я, конечно, за них болею. Они просто люди, я за них болею, я не могу за них не болеть, это свои. Разрывается сердце между симпатией к этой девочке, к этим ребятам, да, нашим, своим, и пониманию, что его победа, ее победа пойдет в топку путинского рейтинга. Пойдет на новые преступления. И разрыв души, о котором я писал 4 года назад. И сейчас снова я переживаю этот разрыв души. Разумеется, невозможно не болеть за своих. И невозможно не понимать, что это идет на пиар преступного, уголовного, кровавого, уже без всяких метафор, кровавого режима. А общая симптоматика между Семеном Елистратовым и несчастной вдовой Станислава Матвеева, этот общий знаменатель совершенно очевиден. Не в состоянии понять, кто причинил, ну, в случае с Елистратовым, небольшие неудобства, а в случае с Матвеевой несчастье. Да? Кто? А причинили одни и те же. Но их агрессия наружу, на Запад.
Это особое мнение Виктора Шендеровича. У нас до перерыва остается совсем немного времени. Давайте хотя бы начнем тему. Блокировка сайта Навального сейчас. Все об этом говорят. Естественно, это все связано с расследованием о Дерипаске, Насте Рыбке, Сергея Приходько. Вот как вам кажется, Навальный правильно упрямится? Может, вот Надо было как-то отпустить ситуацию, удалить это расследование. Все-таки в интернет это все попало. Удалить из интернета невозможно.
Нино, мы обсуждаем опять, обратите внимание, по Высоцкому. Мы все ищем правильные ответы, не находим нужного вопроса. Мы обсуждаем тактику борьбы Навального. Оставим Навальному тактику его борьбы. Это частный вопрос. Более важный вопрос – фиксация. Даже не вопрос, фиксация. Они продолжают закатывать под асфальт все, что шевелится. Они ничего, кроме этого, не могут. Кроме мордобития, никаких чудес, как говорил тот же Высоцкий. Да? Они ничего, кроме этого, не могут, не умеют. Они блокируют. Про них можно столько рассказать, что они боятся информации. Они с этого начинали, с уничтожения НТВ. Я тогда еще успел задать в эфире НТВ, того НТВ, вопрос. Что же они сделали уже или еще собираются сделать, что они так боятся независимой прессы? Но они закатали под асфальт телевидение, радио федеральное, всю прессу большую закатали под асфальт. Но вот есть интернет, появился интернет. Они закатывают под асфальт интернет. Мы размашистыми шагами идем в сторону Узбекистана. Пока мы Узбекистан лайт. В том смысле, что еще не сидят в зинданах, так сказать, и не просто противники режима. То есть уже сидят, но все-таки не в зинданах. Да, вот так. Узбекистан лайт. Зафиксируем, что они в предвыборную кампанию, когда, казалось бы, надо симулировать какие-то послабления, они демонстрируют абсолютную, непримиримую, паническую жесткость. Они ничего не могут ответить Навальному. Ничего не могут ответить по существу, кроме блокировки его
сайта. Разве что по-мужски, как написал Сергей Приходько.
Ну вот по-мужски это значит замуровать. Вот это да. Вот это по-мужски замуровать с помощью суда. Вот это по-мужски. Молчали бы уже в тряпочку мужчины. Более-менее уже их мужское достоинство во всех смыслах известно.
Это особое мнение. В студии Виктор Шендерович. Мы делаем небольшой перерыв на новости и скоро вернемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Это действительно программа «Особое мнение». В студии Виктор Шендерович. Ничего не изменилось за это предыдущие время. Полчаса. Меня зовут Нинор Сибашвили. Вот мы как-то в предыдущей части нашей программы сказали, что вот вместо послабления, вот такого предвыборного, идет вот затаптывание в асфальт, интернет, вот это все. А вот тем временем пришло решение Архангельского областного суда, которое оправдало местного жителя, оштрафованного за публикацию в соцсети фотографий с Парада Победы 45-го года. И, как известно, сенатор Беляков тоже теперь внес законопроект об отмене наказания за демонстрацию нацистской символики без пропаганды. Ну, теперь заживем, наверное, все-таки. Вот оно, послабление.
Нет, вы же сейчас говорите, понимаете, это вы выбираете из такой сверхкрупный план. Вот есть...
Ну, есть же новость.
Да, это понятно, но это новость, но мы должны оценивать и масштаб новости тоже, да? Ну, хорошо. Нет, на самом деле, очень хорошо, что человек... Очень хорошо, что человек, который опубликовал фотографию Парада Победы, да, не сядет за...
Ну, такой не один просто,
да, в этом-то и дело. Не сядет за пропаганду. Нет, не все глупости, которые можно сделать, делаются, и не все преступления, которые можно совершить, совершаются. Дальше мы смотрим еще раз. Мы отсчитываем от абсолютного ужаса, вот такого тотального кромешного ужаса, или мы отсчитываем, все-таки пытаемся отсчитывать от здравого смысла. Это две разные постановки, так сказать, это две разные точки отсчета. Если от тотального ужаса нет, Нет, не Северная Корея. Вот где-то послабление, где-то разрешение, где-то отъехали. Но мы видим общую тенденцию. Общая тенденция. И согласись, что блокировка сайта Навального по силе, да, по вектору, по размеру вектора, да, она как, по размеру этого удара, она как-то превосходит решение Архангельского суда. Несколько, да. На разных уровнях принимается, видимо, решение. Я могу это объяснить именно так. На разных уровнях принимается решение. Все, что касается Навального, эти решения принимаются, безусловно, на самом верху. Безусловно, наш приболевший президент очень боится Навального и имеет основания. Навальный – единственная серьезная, независимая, сильная, единственная независимая политическая сила, представляющая реальную опасность, безусловно, для власти. По степени самоорганизации общества, совершенно беспрецедентной в позднее путинское время. Да, вот эти вот десятки штабов, да, вот этот вот выход на улицы массовый, как, да, а они понимают эту угрозу. Они ее ощущают как угрозу. И то, что Навальный не допущен на выборы, и то, что Навального блокируют, а остальным разрешается нести вполне либеральные, разговаривать слова, да, предъявлять какие-то претензии, бог знает, какие либеральные вещи говорить, это указывает на то, кого Кремль ощущает своим главным противником и главной угрозой. Тут, мне кажется, даже как-то неприлично об этом спорить.
Следующая тема. Вы, опять же, как-то упомянули про Путина, который обнимал девочку. Вот Путин и дети – вечная тема. Может быть, вы слышали. Во-первых, в Дагестане прошла детская акция в поддержку Путина. Дети сидели в классе, подняв плакаты. Спасибо Путину,
да,
за все.
Сами нарисовали, сами решили.
Говорят, что сами, да, действительно.
Вот утром пришли в класс. Мы знаем же детей. Сколько им было лет? Сколько лет этим детям?
Трудно сказать.
Мы же знаем потребности 5-6 класса. Мы же знаем детей 5-6 класса. Да? Это как раз такой возраст, когда человек хочет прийти в класс и нарисовать плакатик в поддержку Путина и поднять его, пригласив предварительно журналистов.
Может, вы зря иронизируете, потому что параллельно с этим, между прочим, проходит еще одна детская акция российских школьников и детсадовцев, просит нарисовать портрет президента Владимира Путина.
Но эти хоть попросили, хоть признаются, что попросили. А эти вроде как сами.
Ну как попросили? Пришли? Там 400 рублей стоит участие.
За деньги?
Да, чтобы отправить портрет.
Они должны платить или им платят?
Как я поняла, они должны.
Они должны платить?
Да.
О, Господи. Это опять... Где это? В Дагестане тоже? Да?
Нет, это не в Дагестане. Это всероссийские.
Всероссийские. Я очень хорошо представляю себе возросшее благосостояние россиян. Я понимаю, что это мечта любой российской семьи. Заплатить 400 рублей за право нарисовать Владимира Владимировича и отослать это. Прям вокруг меня такие люди живут. Вот по улицам ходят. Каждый первый мечтал бы заплатить 400 рублей за право нарисовать. Ты понимаешь, какая это Северная Корея? Нино.
Ну, теперь уже
ты отдаешь себе отчет, что это уже это элементы Северной Кореи. Просто в Северной Корее это в обязательном порядке. Из огнеметов расстреливают тех, кто подаст голос.
Но все-таки справедливости ради скажу, что это частная инициатива.
Частная инициатива чья?
Да. Ресурсный центр информационного агентства «Инфраструктура».
Это ты называешь частной инициативой? Откуда у них деньги на это? Еще раз, вот люди собираются, вот я знаю много благотворительных организаций. Да? Вот мы собираем на оксигенератор, там, на кислород в крови, вот я собираю, да, вот все мои друзья участвуют в каких-то сборах на медицину, на детей, на стариков, на то, на сё, на опять, на животных. Не хватает денег на то, чем должно заниматься государство. Нет денег на лекарства, на больных детей нет денег. Собираем Христа ради на аппарат для обогащения там, кислородом. Да? Христа ради государство не дает. И тут вдруг выясняется, что есть какой-то фонд, у которого есть по 400 рублей на рыло за то, чтобы нарисовать Путина. Северная Корея. Элемент Северной Кореи. Еще раз повторяю, надо видеть и разницу, и вектор. Разница в том, что я вот сейчас все это говорю, и меня из огнемета не расстреляют. В этом разница. Разница в том, что это не обязательно еще. Пока. Да? А сходство в инструментарии. Эти люди запрещают нам ковыряться в носу. Эти люди упрекают Навального в использовании детей. Причем, замечу, дети, которых использовал в кавычках Навальный, совершеннолетние по большей части. А тут вот так вот в школах. Это позорище, Галима. Это не совершенно... тебе удалось меня удивить. Я, честно говоря, вот это пропустил, эту информацию.
Ну, там есть очень интересная галерея портретов. Возраст участников, если правильно помню, от 5 до 17, поэтому...
От 5 до 17.
Да.
Вот так воспитывается, вот так деградирует страна. Вот так деградирует страна. Ты можешь перечислить, вот можем позагибать пальцы, да, в странах, где рисуют портреты президента в обязательном порядке.
Это не в обязательном порядке.
В таком добровольно-принудительном порядке. Где, ты можешь себе представить конкурс на портрет Обамы или Трампа в Америке? Да?
Могу представить, как дети сами заинтересованы.
Да, и чтобы им.
Вряд ли
что-то другое рисует. Мы не слышали об этом. Ладно, что это обсуждать? Давай, хочу успеть. Сегодня 60 лет Алексею Малобродскому, сидящему сейчас в СИЗО. Ему 60 лет, и я поздравляю его, и вот что хочу сказать. Я не знаю его лично. Я знаю десятки людей, общих знакомых. Я из театральной тусовки выпал лет 25 назад, поэтому я его не знаю лично, но я знаю, повторяю, десятки людей, которые знают его. Поразительная вещь. Абсолютно кристальная репутация. Ни один из тех, кто знает Алексея Малобродского, да, все, каждый первый, говорят, что он абсолютно честный человек. К 60 годам, а Малобродскому 60 лет сегодня исполняется, у человека складывается репутация. Это совершенно неопровергаемая вещь. Вот может быть ложный приговор, да, может быть донос, может быть навет. Репутация не бывает ложной. К 60 годам она уже такая, как есть. Это совершенно, повторяю, неопровержимая вещь. И уж тем более она не может быть опровергнута российским судом, у которого репутация совершенно иная, чем у Малобродского. Репутация воровская, лживая и преступная. Приговор может быть заказным. Репутация заказной быть не может. Никакая пиар-служба, да, не победит многолетней репутации. Мы называем имя, и почему-то к этому имени прилагается уже репутация. Свою безукоризненную репутацию Малобродский блестяще подтвердил на допросах и скамье подсудимых. От него требовалось оговорить Серебренникова. Он этого не сделал. Именно поэтому он в СИЗО. Он политически заключенный, безусловно, хотя арестован не на Болотной. Безусловно, он политически заключенный. Он к своей безукоризненной репутации честного человека прибавил еще и репутацию человека отважного. Человека чести. Малобродский, разумеется, невиновен. Ну, хотя бы потому, что ближе к 60 годам, к пенсионному возрасту, люди не начинают воровать. Если человек ворует, он как-то начинает это делать раньше. Не начинают, да, при безукоризненной репутации к 60 воровать. Такого не бывает. Да, и обратных случаев не бывает. Не бывает. Если человек уж ворует 10 лет, так уж ворует. Он не остановится. Страна, в которой Малобродский, Итин, Софья Фельбаум, да, такие люди, Серебренников, да, под арестом, а те, кто заказали эту мерзость, заказчики этого, на свободе и в статусе элиты страны, такая страна находится в тяжелом упадке. Безнаказанно это не проходит. Не проходят такие вещи безнаказанно. Вот когда такие люди под замком, а такие люди на свободе и определяют правила игры, то вот мы видим это сползание. Оно продолжается. Мои поздравления Алексею Малобродскому. Надежда, что мы скоро поздравим его на свободе. Мое восхищение ему и пожелание здоровья. А в общем, воли ему желать не надо. Она у него есть.
Вот у нас остается буквально полторы минуты до конца эфира, раз уж мы заговорили о театральном деле. Оно, естественно, идет в тесной связке с фамилией Мединский. Буквально минутку у нас с вами остается. Сегодня встречался господин министр культуры с студентами в ГИКа говорить об успехах российского кино. Вам кажется, есть о чем говорить?
Я небольшой телезритель сегодняшнего российского кино, поэтому обсуждать качество не могу, просто не имею права. То, что до меня доходит о российском кино, которое пользуется особенной поддержкой государства, я иногда включаю телевизор, попадаю, переключая каналы на это патриотическое, значит, кинопроизводство, ну, в общем, как у Хармса сказано, нас всех тошнит. Это катастрофа полная. На уровне сценария, на уровне идеи. Да, ничего, кроме патриотизма. Просто из всех ноздрей то, что они называют патриотизмом, на самом деле это, конечно, тяжелая возгонка, да, тяжелая возгонка вот такого темного чувства, ксенофобии, скорее всего, противостояние миру, какая-то наша особенность, особость, да, которая оправдывает нас. Это вещь вполне опасные. Совершенно допускаю, что одновременно снимаются и хорошие вещи.
Спасибо большое. Это была программа «Особое мнение» с Виктором... нет, подождите, у нас... Хорошо. Ну, минута...
Минута есть.
Тогда договорим.
Целую минуту не дали договорить.
Тогда вопрос.
Вот смотрите, вышел фильм, да, вот к разговору. Вышел только что фильм «Довлатов» Алексея Германа. Не смотрел, но отзывы вполне замечательные и так далее. Нет, жизнь идет. Они, но жизнь идет.
Последний вопрос. Вот Минкульт решил не наказывать кинотеатр «Пионер» за показ «Смерти Сталина». А мы знаем, что было пять...
Что тут обсуждать? Это вы обсуждаете, знаешь, как амебы, ложноножки. Они выпускают там такую секунду.
Ну, какая-то логика есть в...
Нет, есть, там есть внутри своя жизнь амебная. Свои какие-то корпоративные, значит, министерские там влияния, интересы. Это мелкое событие. Главное то, что цензура существует, и фильм запрещен. И мы впервые за долгое время не можем посмотреть фильм, потому что кто-то решил, что нам нельзя его смотреть.
На этом все. Программа «Особое мнение». В студии был Виктор Шендерович. Всем спасибо, всего доброго.